День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем лист Вав трактата Хагига. Мы остановились на утверждении Абай, что в споре, какое, собственно говоря, жертвоприношение имеется в виду в Торе, в главе Мишпатим, пасук Кавда, глава 24, пасук... Hey. Да? Какое там имеется в виду жертвоприношение? Всесожжение. Всесожжение Ария, поскольку есть видение Всевышнего, или всесожжение, постоянная жертва всесожжения, которая приносилась потом всегда в храме. С какой имеется в виду здесь всесожжение? Мы сказали, что Абай утверждал, что это Бечамай, Раби Лазар, Раби Ишмаэль, все считают, что всесожжение, которое принесли Исраэль в пустыне, имеется в виду Улатрия. Всесожжение по поводу видения. А Бетилель считали, что это всесожжение постоянно. Окей. Мы сказали, что Бечамай, Хадамран. Бечамай считает, что это была Улатрия, жертва по поводу видения Всевышнего, им от, они виделись со Всевышним. А это Бет-Шамай, на этом основе. Теперь Раби Ишмаэль утверждает Абай, на данном этапе утверждает Абай, что он считал то же самое. Сейчас Гемара будет доказывать, откуда мы видим, что Раби Ишмаэль так тоже считал. Это, с этого мы начнем этот урок. Мы будем это высказывание Абай, которое здесь как бы сказано в качестве котерет, на Дафавамуд, котерет, в смысле заголовка. Сейчас Гемара будет его прояснять. Грубо говоря, ну, назовем это математическим языком, раскрываются скобки. Да? То есть в скобках написано какое-то укороченное выражение. Там, и сейчас Гемара проясняет, собственно говоря, детализирует, да? Упрощает это выражение и объясняет, а, собственно говоря, вот эта идея, сказанная Абай, в общем, как она на самом деле доказывает, где она видна. Вот. Давайте посмотрим. И вот говорит Раби Ишмаэль. Утверждает Абай, что Раби Ишмаэль тоже считает, что это Олат Рия. Что то, что написано здесь в Торе, в 24 главе, это Олат Рия, жертва всесожжения, как показаться перед Всевышним. Всесожжение видения, скажем так, да? Азвод говорит Гемара. Детаня, братья. Раби Ишмаэль омер. Раби Ишмаэль говорит так. Клалот неэмру бе-Синай. Есть общие правила, которые были сказаны на горе Синай. Правила заповедей. Упратут. А детализация всех заповедей была бе-Ойль-Моэд, в шатре откровения. То есть Раби Ишмаэль утверждает, что часть заповедей Моше Рабейну получил на горе Синай в общем, тоже в качестве, как бы, скажем так, в общем виде, а детализация была в шатре откровения. Когда уже был построен храм, когда был уже там ковчег завета, над ковчегом была капорот, крышка, и над крышкой был голос, который говорил Моше Рабейну заповеди. Так вот, Раби Ишмаэль говорит, что те заповеди, которые были на Синай сказаны, в общем, они были проговорены, детализированы в Мишкане уже в шатре откровения. То есть, если на горе Синай дарование Торы было 6 там, или 7 Сивана, как мы учили в трактате Шаббат, а Мишкан был построен 1 Нисана, то есть Моше Рабейну получил, ну, через вот эти вот там почти сколько, 11, 10 месяцев, да, он получил детализацию того, что он был, получил в общем на горе Синай. Так считает Раби Ишмаэль. Раби Акива говорит не так. Раби Акива говорит, что нет. Раби Акива омер, клалот упратот неэмру ми-Синай. Что и общие правила, и детали были сказаны уже на горе Синай. Венишну беоэль-моэд. Они были повторены в шатре откровения. Выништалшилу. Выништалшу. И третий раз были повторены Барбот Муав. В пустынях Муава. То есть, дело в том, что есть заповеди, которые Моше Рабейну упоминает, или они упоминаются в даровании Торы. Потом Моше Рабейну получает цивуй повеление в книге Ваикра, и они проговариваются в деталях. И потом Моше Рабейну их упоминает уже в книге Дворим. То есть, говорит Раби Ишмаэль, каждый раз есть какое-то добавление информации. То есть, упоминание в Торе этого пророчества, оно подразумевает добавление информации каждый раз при общении Моше Рабейну со Всевышним. Говорит Раби Акива, ничего подобного. Повторение три раза означает, что как бы все эти три... Всевышний с Моше Рабейну обсуждали все эти темы каждый раз во всех деталях. Только они сильно обсуждали их три раза. Зачем, почему, это тоже надо разобраться. Да? Зачем Всевышний говорил то же самое пророчество три раза. Но Раби Акива говорит, что клялот, упратот, наимру, бесинай, венишну, боэльмэд, были повторены бы в шатре откровения, веништалшу, и третий раз повторены бы арвот маав, в пустынях маава, там, где Моше Рабейну наговаривал книгу Дворим. Да? Так вот, говорит Гемара следующее. Отсюда, из этого высказывания Раби Ишмаэля, Гемара хочет сделать вывод, что Раби Ишмаэль считает, что та заповедь, то жертвоприношение, которое упоминается здесь, в Мишпатим 24.5, это всесожжение по поводу видения Всевышнего, а не постоянное всесожжение. Сейчас Гемара нам это докажет. Ви салка да атах, если ты предполагаешь, ола, что всесожжение, шейкриву Исроэль, которые принесли Израиль, Бамидар в пустыне, улат тамид гавои, это было всесожжение постоянное, ми и камиди, разве есть такие вещи? Демикара лой бой эфшит ванитуах, что изначально не нужно было снимать шкуру с жертвы и разделять ее на части. Улебасов бой эфшит ванитуах, а в конце требуется снимать с нее шкуру и одевать, и разделять ее на части. Что имеется в виду? Дело в том, что здесь нигде не написано, что они свежевали эту жертву и разделяли ее, и снимали с нее шкуру. То есть они принесли эти жертвы всесожжения так, как она есть. И, в принципе, мицва о том, как нужно делать жертву всесожжения, она написана в книге Ваикра. В начале книги Ваикра. Там описывается жертва всесожжения. Моше Рабейну в шатре откровения получает мицву, и там есть детализация. Говорит Гемара, как такое может быть, если то, что они принесли, были жертвы постоянные, а про постоянную жертву написано, что нужно ее снимать с нее шкуру и разделять на части, и нигде не написано, что они это сделали. Значит, то, что они принесли, это не было постоянное жертвоприношение. Постоянное жертвоприношение. Потому что, в принципе, детали эти не были сказаны на тот момент еще вообще. На момент дарования Тора. Говорит Гемара следующее. В Раби Элазар. Раби Элазар, как от чего Абай взял, что он так считает? Детание. Мы учили следующую брайту. Улат тамида асуя бе арсенай. В книге Бамидбар Кафхет, там, где упоминаются в главе Пинхас все жертвоприношения, там написано, что жертва всесожжения, она называется Улат тамид, всесожжение постоянное, а асуя, сделанное бе арсенай, на горе Синай. Раби Элазар говорит, маасена имру бе Синай, что ее действия и повеления, как ее делать, сказаны на горе Синай. Она была асуя бар Синай. Ви ацма локрива, но ее саму не приносили. Окей. А тогда какое жертва всесожжения была принесена на горе Синай? Значит, жертва рия, повидаться. Раби Акива считает, что крива, она была принесена. Принесена была жертва постоянная. Вышу в лопаска. И больше она никогда не прерывалась. Никогда постоянное жертвоприношение не прерывалось ее приношение. С момента, вот, когда она была принесена здесь, в Мишпатим Кавдали, да, 24 главе книги Шмот. Тогда Раби Акива задает на себя вопрос. В пророке Амос написано некий упрек, который Всевышний как бы говорит Не как бы, а говорит через пророка и народу Израиля. Эло, ма не микаем, как я объясню стих в пророке Амос, азвахим у минха и гаштем либо мидбар, арбаим шана, бейт Исраэль. Всесожжению и минху приносили вы мне в пустыне 40 лет народ, дом Израиля. Мы видим, что Всевышний говорит, разве вы приносили? На что отвечает Раби Акива, шифтоши леви, колено леви, шило авду аводу зара, которые не служили идолам в пустыне, эни кривота, они приносили это приношение, и поэтому по отношению ко всем остальным евреям можно было сказать этот упрек. То есть, Раби Элазар говорит, что постоянное жертвоприношение не приносилось, а только было сказано на горе Синай. А Раби Акива говорит, оно и приносилось на горе Синай. То есть мы видим, что Абай из высказываний мудрецов времен Мишны, он как бы выстраивает эту свою позицию. Да? Кто считал, что это жертвоприношение, это постоянная жертва, а кто считал, что это жертва всесожжения по поводу видения, открытия Всевышнего, которое они видят. Гемара говорит, то Бет-Илель Хадамра. Бет-Илель, как мы и сказали. Понятно, да, что считает Бет-Илель? Иначе мы сказали на предыдущем уроке, что обязательно, что он считает, что это была жертва постоянная. Раби Акива Хадамра. Раби Акива, как мы и сказали. Раби Йоси. Теперь нас интересует, Абай упомянул позицию Раби Йоси Аглили, что он считает, что это тоже была жертва всесожжение постоянное. Откуда мы это знаем? И вот Гемара приводит нам еще одну брать. Детани. Раби Йоси Аглили, умер, Раби Йоси Аглили говорит, «Шалош мицвот ництаву Исраэль баалотам ларегель». Три заповеди получили народ Израиля, когда они поднимаются ларегель на праздник ногами. Да? Рия. Рия это увидеть. Хагига праздновать. И симха. Причем все эти заповеди, они связаны с жертвоприношениями. Рия это увидеть, принести ола, жертву всесожжения, хагига, принести мирную жертву праздничную, и симха, принести мирные жертвы радости. То есть есть три вида жертвоприношений, которые нужно принести. Рия, повидаться, да? Хагига, увидеть, да? Хагига это радоваться, и симха, хагига это праздновать, и симха это радоваться. Так вот, говорит Раби Ишмаэль следующее, Раби Йоси Агли, извините. Есть в жертве всесожжения рея, которое повидаться со Всевышним, шермиштеем, которое нет в двух других. В ешбахагига есть что-то в жертве праздничной, шермиштеем, которое нет в других двух остальных. Ешбасимха, шермиштеем, есть в жертве радостной то, чего нет в двух остальных. Ешбарея есть в жертве по поводу повидаться, шермиштеем. Чего не, что-то, чего нет в других. Ширея ола, что жертва по поводу свидания, скажем так, ола кула легаво, она вся возносится ко Всевышнему. Маша Энкин, мы считаем, что не все остальные, они мирные. В мирных жертвах есть часть, съедаемая человеком, часть, приносимая на жертвенник. Ешь бы хагига, есть в жертве праздничной, Машен Биштеем, чего нет в двух остальных, Шахагига и Шналифная Дебур, что жертва Хагига, праздновать, она есть перед речением. Это как раз то, что мы уже упоминали. Маши Энкен Биштеем, чего нет в двух остальных. То есть мы видим, что жертва повидаться со Всевышним, она не была до речения. То есть Раби Йоси считает, что жертва всесожжения, которая была принесена вместе с мирными жертвами в пустыне, это была постоянная жертва. Да? Потому что он говорит, что жертва всесожжения по поводу повидаться, она не была там принесена. Говорит, ешь бы симха, есть в радостной жертве, машиэнг биштеем, чего нет в обоих остальных, ша симха ноэгит банашим, что радость, она относится и к мужчинам, и к женщинам, и банашим, машиэнг биштеем, что не относится к двум остальным, повидаться и жертву праздничную должны приносить только мужчины. Точка. Вот мы доказали, что Раби Йоси Аглили, он считает точно так же, как Бет Илель, как Раби Акива. Вот. Говорит Гемара, сейчас Гемара обсудит то утверждение, что Раби Ишмаэль считает как Бет-Шамай. Это Гемара докажет, что Раби Ишмаэля нужно из этой, из этого множества мудрецов вывести. То есть по Абае, Бет-Шамай, Раби Лазар, Раби Ишмаэль — это единая позиция. А Раби Акива, Бет-Илель, Раби Йоси Аглили, Бет-Илель, Раби Акива и Раби Йоси Аглили — это другая позиция. Так вот, Гемара сейчас нам докажет, что Раби Ишмаэля из этой позиции с Бет-Шамаем нужно убрать и перенести его на другую сторону. Вот. Это то, что Гемара сейчас хочет нам сказать. Раби Ишмаэль, май таймако мукмеслей к Бет-Шамай. Раби Ишмаэль, по какой причине ты его установил как Бет-Шамай? И салка датах, если ты предполагаешь, улаши и кривую Исраэль бамидбар, что жертва всесожжения, которые принесли Исраэль в пустыне, олат тамид гавои, это было постоянное жертвоприношение, ми ика миди, разве есть такая вещь? Да ми кара лой бой эфшит вы не то, что изначально она не требует снятия кожи и разделения на части, у любасов бой эфшит вы не то, а в конце Тора обязала нас снимать шкуру с жертвы и делить ее на части. Как Гемара, Раби Йоси Аглили, вот ведь Раби Йоси Аглили, домар, ола, ши, кривы, сэль, бамидбар. Что Раби Йоси Аглили, докажем из его позиции. Он считает, что ола, что жертва всесожжения, ши, кривы, сэль, бамидбар, которую принесли евреи в пустыне, ола, тамин, гавой, она была постоянной жертвой. Мейкар, лобой, бэш, внитух. Изначально там не требовалось ее освежевать и разделить на части. У любасов в конце боев, что не то. В конце да. Это да, нужно делать ее. Нужно снять с нее шкуру и требуется разделить ее на части и принести. И так написано в книге Вайкра, что нужно принести эту жертву. Детание. И откуда мы знаем, что Раби Йоси Аглили говорит, что то, что они приносили тогда, и то, что они приносили потом, это было по-разному. То есть то, что написано в книге Шмот, то, что написано в книге Вайкра, там написано жертва просто всесожжение. В книге Вайкра написано, нужно, как ее нужно разделать, как ее нужно принести. Так вот, говорит Раби Йоси Аглили так. Улаши и кривы Исраэль бамидбар, что то жертва всесожжения, которую принесли евреи в пустыне, эйно тууна эфшет венитух, она не требовала эфшет, снятия шкуры, и венитух, и разделение на части. Эфишен эфшет венитух, элю меоэль моэд венах, поскольку, в принципе, эфшет, снятие шкуры, венитух, и разделение на части, элю меоэль моэд венах, а только с момента пророчества об этом в шатре откровения, то есть с первого Ниссана, когда Моше Рабейну уже начал функционировать переносной храм, и дальше, и все. И поэтому раз Раби Йоси, ты понимаешь, что он так считал, совершенно спокойно, что Раби Ишмаэль тоже мог так считать, что приношение постоянное, которое было принесено в пустыне, оно было не такое, как оно было потом на поколение. И поэтому то есть оно, тогда его приносили просто жертву, ее брали как таковую, и она сгорала на жертвеннике. А потом только, когда Моше Рабейну получил мицва, боэль моэд, шатре откровения, что нужно жертву снимать с нее шкуру, разделять ее на части и так ее приносить, с этого момента начали делать вот таким образом. Так считает Раби Йоси Аглили, и так может считать и Раби Ишмаэль тоже. А говорит Гемара, сами микан, убери отсюда Раби Ишмаэля. И Гемара, получается, она соглашается с этим, что позицию Раби Ишмаэля можно записать его, что называется, в другую группу. Да, не обязательно записывать его с Бет-Шамай. Почему Гемаре это так важно? Потому что Раби Ишмаэль, он уже, он как бы такой алахический очень. У нас есть спор между Раби Акивой и Раби Ишмаэлем постоянно. Но Раби Ишмаэль, он один из основных толкователей Торы. И Бет-Шамай у нас как бы он, это та группа, которая не алахическая. И Гемара не хочет, как бы она хочет доказать, что Раби Ишмаэль, он, что называется, в алахической части нашей группы мудрецов, а не в отложенной. Как бы. Поэтому понятно, почему Гемара хочет доказать, действительно доказать, что оно такое однозначно. Раз Раби Ишмаэль так считает, то Раби Ишмаэль тоже может так считать. То, раз уж мы так долго обсуждали этот пасук, то Раби Рав Хисда задает принципиальный вопрос, на который я тоже обратил внимание. И если мы читаем этот пасук в книге Шмот 24.5, там написана следующая фраза. «Вейшлахет на арей бене Исраэль». И послали юношей народа Израиля, то есть тогда еще первенцы были коэнами. Ваялу улот, и они вознесли всесожжение, ваизбеху звахим, и принесли жертвы, шламим, мирные, лашем, для Господа парим, бычков. А тут такой интересный вопрос. Все ли жертвы, упомянутые в этом стихе, и всесожжение, и мир, и мирные, все ли они были бычками или нет? Прямым текстом написано, что это только бычки. Но, в принципе, у нас обычно жертва всесожжения постоянная. Это не бычки, это барашки. И поэтому мы с проблемой здесь сталкиваемся. Почему они тогда принесли бычков? Если это жертва постоянная, почему тогда приносили бычков, а не, как обычно, приносят барашков? А вот Рафхизда задает вопрос. Бой Рафхизда. Дает Рафхизда вопрос. Хайкро в этом стихе. Хейхиктив. Как он написан? Вейшлахет нара ибн Исраэль и послал юноши народу Израиля в Ялу улот. Они вознесли всесожжение квасим, барашков, в избыху звахим и принесли мирные жертвы звахим, шламим, мирные ляшем парим, для Господа бычков. А как это читать? Нужно представить, что улот были овечки, а звахим были шламим, то есть мирные жертвы были телята. Ой, Дильма, или, возможно, и Диви, и Дипорим, или то, и другое были, все это были бычки. Ага. Говорит, Дильма, Алимайна в Камин. Какая разница, что они тогда там приносили? Марзутра, Омар, Леписук Тайми. Но в Камина. Какая нам разница? Как читать? Смысл стиха. Писук Тайми имеется в виду, каким музыкальным образом, как мы это читаем. Что имеется в виду? То есть, когда ты читаешь, какой музыкальный какую ноту ты будешь использовать? Ноту, которая соединяет это все как бы в единое целое, или ноту разделяющую? И это меняет смысл прочитанного. Это то, что это объясняет Амарзутра. Раваха Брейдерова, он говорит, Леомер, это нам разница по поводу человека, как Рей Алай, который принимает на себя Ола, такое всесожжение, Кеулаши и Кривый Салюньбар, как то всесожжение, которое принесли евреи в пустыне. Мы должны знать, что они приносили, в какое всесожжение, барашка или бычка. И поэтому этот человек, он должен, чтобы ответить ему, человек принимает на себя обет, я принесу жертвоприношение, как евреи принесли в пустыне. А какое они принесли? Барашка или бычка? Мы не знаем. Отвечает Гемара. Май парим. Гаву. Что там были? Бычки? О, квасим. Или барашки. Тейку. Нет ответа. Нет ответа. Мы читаем этнахта. Ваялу улот. Ставим как бы запятую. Ваизбеху звахим шламим ляшем парим. То есть мы читаем, что они... Почему? Потому что основное логическое мнение у нас здесь, это что улот это жертва тамид. Это жертва тамид, постоянная жертва. А жертва постоянная тамид это квасим, это барашки. Поэтому у нас очень понятно, почему мы читаем здесь этнахта. Вопрос, который у меня здесь возникает, и на который у меня пока нет ответа, что у нас есть такое понятие масора, традиция. Почему Гемара говорит, как бы не знает, что, какая здесь традиция? Вот. Тосфот немножко занимается этим вопросом, но я не понимаю, как он отвечает на мой вопрос. Вопрос, какая традиция? Какая традиция от Моше Рабейну про чтение этих стихов? Ведь у нас эти музыкальные ноты, они, это традиция от Моше. Ответа на этот вопрос у меня нет. Вот, здесь мы остановимся. Это был Дав Вав Амуд Бет. Такой насыщенный лист получился у нас. Но я надеюсь, что мы постараемся прояснить, что здесь имело в виду Тора и позиции. Тахлес, что у нас получилось? Мы разобрались то, что написано в Торе, и разобрались, откуда, собственно говоря, исходит позиция Бет Шамая и Бет Илеля, с чем они сравнивают, с какими жертвоприношениями, и разобрались, кто считает, какое жертвоприношение упоминается здесь в Торе, кто из мудрецов как считает, и посмотрели сомнения Рафхизда. Вот то, чем мы занимались на этом листе. Оставайтесь с нами, изучайте Дав Айоми. Иногда бывают более насыщенные листы, иногда менее. Ну, в этом весь Вавилонский Талмуд. Всего хорошего. До свидания.